Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов, рядом Наталья Князева. Наташа, привет.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Это программа «Тема дня», которая выходит регулярно с понедельника по четверг в 18 часов. 9 декабря отмечался Международный день борьбы с коррупцией. В этот день президент нашей страны Садыр Джапаров сделал обращение по случаю данного дня. Текст обращения опубликовала пресс-служба главы государства. В частности, по словам Садыра Джапарова, коррупция все еще представляет угрозу для государственных институтов и общественной жизни. В частности, в своем выступлении Садыр Джапаров рассказывал, почему борьба с коррупцией пока в нашей стране не дает нужного результата. И сегодня о проявлениях коррупции, о том, как бороться с этим днем немножко позже, Международного дня борьбы с коррупцией, но, тем не менее, эта тема для нас всегда актуальна. Мы поговорим с генеральным секретарем антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской республики Нурипой Мукановой. Нурипа Алиевна, здравствуйте.
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 Рада вас приветствовать. Давайте начнем с того, о чем говорил президент. Он, в частности, в своем выступлении останавливался на внутренних проявлениях коррупции, в частности, о том, как сама государственная машина должна противостоять этому злу, и как все мы, как, собственно, все участники жизни государства должны ему противостоять. Скажите, пожалуйста, что для вас значит Международный день борьбы с коррупцией, и каким образом государство должно избавляться, какими способами от коррупционных проявлений?
Спасибо большое за вопрос. Международный день борьбы с коррупцией Кыргызстан отмечает в силу того, что страна присоединилась к конвенции ООН в 2005 году. И с этого момента, когда была ратификация конвенции ООН по борьбе с коррупцией, Кыргызстан, как страна, она вошла в различные рейтинги. Ну и в первую очередь рейтинг по определению уровня коррупции. Вообще, конвенция ООН и вообще международные стандарты, международные рамки, они даются для того, чтобы, дать стране какой-то международный опыт, что есть международные стандарты, что не одна наша страна борется с коррупцией. Все страны вот в этом рейтинге по определению уровня коррупции 180 стран ежегодно отмечаются. Это вот 180 стран, которые присоединились к конвенции ООН. И поэтому, весь мир 9 декабря отмечает Международный день борьбы с коррупцией. Вместе с этим многие страны отмечают свой внутренний, скажем, праздник. Пусть это будет День прокуратуры или там День финансовой полиции или еще какой-то профессиональный праздник, да, который также, скажем, отмечают в совокупе с какими-то позитивными результатами в противодействии борьбе коррупции внутри страны. И вот в связи с этим я хочу сказать, что мы привыкли, рапортовать к 9 декабря, говорить, что вот есть такой праздник, это вот как бы наш профессиональный праздник всех борцов с коррупцией, скажем так, да, это международного масштаба. Но нам нужно помнить о том, что все-таки международные такие рамки, международные стандарты, они в первую очередь призваны... Мы сейчас проводим тренинги, и к нам приехал международный эксперт такого очень высокого класса, господин Мишель Карл. Он занимается вопросами коррупции в разных странах. Вот сейчас он занимается, оказывается, вопросами коррупции в Ливии. И он сказал такую одну интересную вещь. Если сравнить, например, он сам француз по гражданству, да, и вы знаете, что во Франции очень любят кухню. Mm-hmm. И вот он говорит, просто давайте представим, коррупция – это как блюдо. Вот из чего вы готовите это блюдо? А каждая страна готовит это блюдо по-своему, да? Точно так же, как бешбармак, да? Казахстан готовит по-своему, Кыргызстан готовит по-своему, но блюдо название одно, да? Бешбармак, например. И вот он говорит, что вы положили вот в это блюдо, да? Первое, это, допустим, мы положили прозрачность, подотчетность, государственная служба, первое блюдо, да? Второе блюдо, доверие государственной власти, да, это второе блюдо. Третье блюдо, это, например, активность гражданского общества, да, вот Три ингредиента уже есть, да? Значит, какое-то блюдо получится. Ну, чтобы это блюдо было красивое, с какой-то приправой, с какой-то перчинкой, да? Добавляем, ну, например, листья шафрана, да? Вот листья шафрана, это как раз есть международные стандарты по противодействию коррупции, которые применяются во всем мире. Вот такое вкусие дает, понимаете? И мне это сравнение очень понравилось, на самом деле, да? Вот, и в связи с этим вот я просто сразу задалась вопросом, а сколько будет у нас ингредиентов вот в этом блюде под названием «Борьба с коррупцией»?
Я такой, наверное, немного философский вопрос задам, потому что нужно понимать, мне кажется, это очевидно, коррупция, она удобна. Она удобна всем ее участникам. Тем, кто получает деньги, удобно, что они эти деньги получают помимо своей заработной платы. И людям, которые дают взятки, это тоже очень удобно. Но у нас в Кыргызстане, давайте прямо говорить, мы привыкли, что нужно прийти кому-нибудь немножечко хотя бы дать на лапу, и просто дело пойдет быстрее и логичнее, да, там, начиная от... я не знаю, больницы, госрегистров и так далее, да, и заканчивая уже совсем уж такими высокими, да, всеобъемлющими государственными органами. С кого нужно начинать борьбу с коррупцией? С государственных органов и государственных лиц, которые эти, получают деньги, скажем так, на них надеются? Или с людей, которые эти взятки дают? Мы все кричим, надо бороться с коррупцией, надо бороться с коррупцией, при этом, когда останавливает, скажем так, например, сотрудник ГУБДД на улице, да, мало кто скажет, давай выписывай штраф. Нет, большинство все-таки попросят решить проблему на месте.
Да. Вы смотрите, 16 ноября у нас прошел первый совет с участием президента под председательством президента, первое заседание антикоррупционно-делового совета, где мы, секретариат АДС, вынесли на обсуждение концепцию. Такая, ну, концептуальные вещи, как противодействовать коррупции. Есть вопрос противодействия коррупции, превенции коррупции, есть вопрос борьбы с коррупцией, когда уже есть коррупция, и надо бороться с этим, с этим явлением, как с преступлением. Вот это и есть борьба с коррупцией. И мы там отметили две задачи, которые стоят перед нашим обществом. Первая задача – это как самому обществу быть некоррумпированным. Это вот то, что вы говорите.
Как отвыкнуть,
да?
Давать взятки, грубо,
да,
говоря.
Да, угу. Это вот как самому, это и бизнес, и гражданское общество. На это есть свои причины, но эти причины надо выяснить, да, и самое главное – это идеология, голова, то, что в сознании наше, правосознание, бессознание, да, то есть как самому обществу быть некоррумпированным, потому что в мире достаточно есть примеров, когда само общество, оно не приемлет коррупцию, потому что такое, знаете, очень негативное отношение к коррупции, потому что в реальности во всем мире коррупция – это очень плохое явление, потому что результатом коррупции является слабость страны, слабость государства, понимаете? И то, что это вредит национальной безопасности. То есть фактически из-за коррупции страна может просто потеряться и не состояться как государство, понимаете? То есть это потеря государственности по-другому. И вторая большая задача – это как и жить вот эту коррупцию в системе власти, сверху, скажем, донизу, да? Вот эти две задачи, решения, они должны идти параллельно. Правда, механизмы работы, она разная, механизмы разные. То есть то, что должно применяться госвласти, в системе государственного управления, это другие механизмы. А то, что применяться должно к обществу, это совершенно другие механизмы. Но надо идти вот в двух направлениях одномоментно.
Я вот только уточню, на нынешнем этапе нашего развития и понимаю всю ситуацию с коррупцией, которая существует сегодня, какое видение есть у антикоррупционного совета? Нужно применять кнут или пряник?
То
есть
то,
нужно
и другое.
Людей заставлять, там, я не знаю, штрафовать за то, что там задача взятки, но у нас есть, конечно, такая статья, да, но я не знаю, у нас кто-нибудь привлекается по ней или нет вообще в принципе, или нужно проводить какую-то такую разъяснительную работу?
Вот смотрите, что касается общества, здесь нужна, во-первых, идеология, а идеология, она сначала оформляется словесно, скажем, на бумаге, mm-hmm. словесно, а потом эту идеологию надо внедрять в массы. Во всем мире есть инструмент апробированный, это агитация и пропаганда. Вот как, понимаете, вот, допустим, мы бережем свет, Каждый должен беречь свет. Что делает? Выключай свет за собой, например. Выключай воду за собой, да? И есть такие люди, ну, отцы семейства, например, да, в доме ходят за детьми, говорят, выключай свет, да? Вот типа такого, да? То есть это со школы, в вузах, вообще просто через радио, через телевидение, через печать, через... Вообще всеми доступными средствами надо, значит, пропагандировать, не быть коррумпированным, с одной стороны. С другой стороны, нужно сразу убирать вот эти коррупционные риски. Вот смотрите, вы сейчас сказали про ГУБДД. Ну, это ГАИ,
к примеру, да?
Ну, это очень хороший пример. Дело в том, что вот сейчас ГУБДД вернули функции. Функции вообще штрафовать, функции останавливать, применять опять эти жезлы. В одно время, в 17-м году, по крайней мере, у них эти функции отобрали и передали другим ведомствам, да, децентрализовали, скажем так, функции. Это был один из антикоррупционных мер. Но что мы увидели по итогу, допустим, 4 лет? Очень высокий уровень смертности на дорогах. И никто за это не отвечает, понимаете? То есть это было оправдано с точки зрения антикоррупционных мер, но привело это еще больше худшим последствиям. А именно, ну, люди начали умирать на дорогах, как во время войны, понимаете? Каждый день сводки. И там дети, да, переходят в неположенном, переходят в положенном месте. Высокий скоростной режим, высокий, никто не останавливает. И в итоге никто не несет за это ответственность, понимаете? И поэтому вот сейчас опять вернули. Но это не означает, что, допустим, они должны приниматься сейчас загодя какие-то антикоррупционные меры. И вот сейчас, на данный момент, мы как раз, у нас рабочая группа создана, будем сейчас разрабатывать такие жесткие антикоррупционные меры, чтобы не было опять коррупции на дорогах. То есть мы как бы решая одну задачу, порождаем сразу вторую задачу. Если мы не будем вовремя решать вот именно предупреждение вот этой коррупции, да, это вот одно из таких вещей. Ну вот смотрите, когда говорят про коррупцию, у нас любят сразу уходить в образование, там, в сферу здравоохранения, да, и говорят, вот, давайте мы победим там коррупцию, да. Знаете, надо, во-первых, надо смотреть, откуда причины возникновения этой коррупции, и надо воздействовать на эти причины, да. А вот как наш анализ показал, мы это отразили в нашей концепции, когда идет борьба, ну, скажем так, самой системы с коррупцией с самим собой внутри системы, оно не дает никакой... Это вот, знаете, мероприятие, борьба ради мероприятия, да? Борьба ради борьбы, скажем, да, с нулевым эффектом. Поэтому люди по природе своей, мы даже знаем, что бороться с самим собой очень тяжело, да, вот что-то внутри себя поменять, это очень тяжело, понимаете? Нам легче покритиковать кого-то, да, у кого-то там что-то увидеть, да, но как будто это как бы нас не касается, да. То же самое, например, борцы с антикоррупцией, находясь внутри самой системы, ну, не могут они сами против себя бороться. Почему? Потому что на самом деле вот эта система зацементирована на сегодняшний день, а она же их кормит. А они же на этом живут. И понимаете, как они будут рубить сук, на котором сами сидят. Поэтому вы сказали же, кнут и пряник. Здесь должно быть и кнут. Это вот такие, знаете, жесткие запреты и ограничения. То есть этот механизм, он работает во всем мире. Нам ничего, велосипед не нужно выдумывать. Вот его выдумали, двухколесный велосипед, там, трехколесный, да, мотоцикл и так далее. Да, нам надо его просто правильно применить. Понимаете? Должен быть кнут и должен быть пряник. Ну, без этого никак. И то же самое по отношению к нашим гражданам. Вот вы сказали насчет взятки. Да, значит, в нашем Уголовном кодексе есть статья, по которым кто берет, кто и тот, кто дает, они оба являются участниками правонарушения. То есть уголовного преступления. Понимаете? Это уголовное преступление. Но у нас всегда было так, что тот, кто взял... его, к нему применяли вот эти санкции, да, уголовные меры. А вот тот, кто давал, он всегда оставался, ну, не при дел, не при делах, да. Но вот наша практика показывает, что дающие тоже могут дать огромную сумму денег. То есть, когда мы говорим «дает», мы имеем в виду, там, бедный гражданин пошел 100 сомов заплатил и получил какую-то справку, да. Нет. Вы знаете, там идут такие лобби, например, да, чтобы внести какую-то поправку в законодательстве, которая будет лоббировать чьи-то узкие интересы. Например, я просто говорю, например, фармации, например, да, там огромные большие деньги, да. Все, там огромную сумму денег дают, чтобы эти поправки внести в законодательство, понимаете? А виноват, получается, тот, кто дал. Если будут наказаны обе стороны, тот человек, который дает, тоже подумает. И, кстати, вот этот принцип в этом году, во время выборов, в Джоргу-Кенеш был впервые применен, на самом деле. Вот мы же месяц полностью мониторили, отслеживали, проводили пропаганду, агитации, чтобы честные выборы были, чтобы не было подкупа, чтобы была люстрация, потому что это все антикоррупционные меры. Вот. И люди же побоялись брать взятки. Но если даже брали, об этом, ну, как бы, помните, в прошлом году трубили на весь мир. Да. Вот мы взяли там 1000, 2000. А если ты взял, ты должен указать, у кого взял. У кого взял? Кто тебе дал эти 2000? И там была такая мера, понимаете? Ты взял 2000, ну, например, или 1000, да? Ну, 5000 это максимум. Но ты за эти 5000 будешь сидеть 2,5 года. Угу. Понимаете? И это же отрезвило людей. Они начали думать, ой, а зачем мне это надо, да? То есть, в первую очередь, они даже не подумали о том, что это стране надо. Они подумали о своей собственной безопасности. Ой, на это мне зачем идти, понимаете? То есть, людям надо объяснять, людям надо разъяснять их ответственность. Вот мы говорим об ответственности государственных органов. Да, они ответственные. Они подотчетные и ответственные за... И даже в Конституции прописано, за действия и бездействие государственных органов по противодействию коррупции они несут конституционно, согласно Конституции, ответственность. Но мы должны осознавать, что и у каждого человека есть ответственность, понимаете? Перед собой, перед своей семьей, перед своим обществом. Вот то же самое, вот опять возвращаясь к вопросу о безопасности на дорогах. Там же получилось... полнейшая безответственность. То есть права покупают, садятся. Техосмотр не проводят, а таксисты едут на поломанной машине. Да? Никто не контролирует вот этот режим, когда нужно водителю отдыхать, спать и потом ехать. Да? То есть они 18 часов везут. Это огромный риск. И люди, которые садятся в эту машину, они не чувствуют свою ответственность. И водитель, который везет их, тоже не чувствует свою ответственность. А почему? А потому что никто их к ответственности не привлекает. Вот и все. То есть у нас так, безнаказанность, оно вылилось вот в тотальную безответственность. А в коррупции есть очень хорошее измерение. Коррупция как явление, она тоже измеряется. Если с точки зрения общества, это несправедливость. А несправедливость, она имеет количественную и качественную характеристику. Качественную характеристику мы сразу прям померить, измерить не можем, да? Одна несправедливость, два несправедливость, три несправедливость не скажем. А вот в количественном отношении это что? Это неправосудно принятые решения, например, судебной системой, незаконно принятые решения со стороны следствия, поставленная пятерка не за знание, полученные деньги мимо кассы, допустим, свой собственный карман, непонятно за что, да, или очень высоко предъявляемые денежные требования, допустим, вот приходит человек оформлять в кадастр, сейчас он называется кадастр, документы. Вот мы с этим столкнулись, оформлять документы на свой дом. Ну, вы знаете, там красная книга, там и так далее. У нас, оказывается, есть люди, которые вот уже сколько лет, всю жизнь живут в своем доме и до сих пор не получили документы. Ну, как бы да, мы живем, не было такой необходимости. И вот они идут в кадастр оформлять документы. И у них есть вот постановление вот того года, там, не знаю, 1990 года, где сказано, что этот дом принадлежит ему, да. Вот. У нас же, знаете, люди настолько беспечные, да, вот пока петух не клюнет, как говорится, они будут сидеть. день. Потом он приходит, уже не знаю, сколько лет прошло, да, ему неведомо, что все законы поменялись и так далее. Человек, который сидит вот в этом кадастре, ему бы по-хорошему, это вообще в основном пожилые люди, да, объяснить. Вот вы знаете, принесите вот справку, что вы реально там живете, да, принесите, и мы вам поможем оформить. Но понимаете, если он живет в селе, да, например, в каком-то, ему надо там 50 километров ехать вот в этот районный центр, прийти в этот кадастр, стоять в очереди, туда попасть. И человек говорит, который в кадастре, говорит, хорошо, давайте мне вот столько денег заплатить, ну, например, условно, $2000, я вам оформлю книгу, да, красную. Человек подумал и говорит, господи, откуда я эти $2000 возьму? Ай, махнул рукой и ушел, да. И потом пошло по селу, да, хотите оформить, вот надо дать $2000. Ну, кто-то не пожалеет $2000, пойдет и даст в лапу, да, и начнет оформляться. Но, а дело-то в очень простом. Вот этому человеку, который в кадастре сидит, ему надо бы просто объяснить, понимаете? Во-первых, закон не имеет обратной силы. Если это было постановление, выдано в 90-м году, он имеет законную силу, его никто не отменял. Единственное, нужно его еще дополнить справкой о том, что ты там живешь все 30 лет. Все, принес, отдал, тебе обязаны выдать, понимаете? А тут здесь на ровном месте, зная, что человек не знает это, да? И, может, человек в кадастре тоже не знает фактически, да? Он этим пользуется и начинает разворачивать такой, знаете, боевик под названием «коррупционная оплата». Это происходит везде, в буквальном смысле слова. И вот почему стоит вопрос, например, вот я тоже в концепции это говорила, люди должны почувствовать на себе, что на самом деле идет, есть результат борьбы с коррупцией, есть результат противодействия коррупции. Законы принимают, это хорошо, но если они не работают во благо простого народа, для решения его вопросов, эти законы, они неэффективны, понимаете? Законы разрабатывают для того, чтобы они работали, создавали какие-то блага.
Да, есть ощущение, что это где-то там, все, да, а
где-то
мы здесь,
все там, да. А мы где-то вот здесь, понимаете? И, например, если бизнесмен говорит, у меня отобрали бизнес, вот в каком-то году выдали по постановлению, да, в то время это был, например, совершенно неубодоваримый полигон, например, мусорополигон, например, да, ну и вот решили, давайте отдадим на аутсорсинг, да, ну вот давайте отдадим это на какой-то там 49 лет, пусть человек работает, там, что-то там делает, вкладывает свои деньги, что-то вытаскивает, и это, и нам хорошо, городу, например, муниципалитету, ну и человека, который взял тоже, да. Человек берет, он оформляет все абсолютно документы, да, и что-то делает с этим участком, ну, там, я не знаю, может быть, 1 гектар, может быть, 10 гектаров, не суть, но он вкладывает свои деньги. У него на руках имеется это постановление мэрии. Ну, один мэр пришел, это дал, второй мэр пришел, он его забрал, скажем так, да. И вот это такой поток, когда одни выдают, другие отменяют, а человек уже вложился. Он уже должен получать какие-то дивиденды, да? Он вложил свое время, свои какие-то ресурсы, да? И потом он начинает бегать, отстаивать свои права за этот участок, который он получил законным путем. И он начинает говорить, меня реденули на самом деле, да? И он начинает отстаивать свои права где? В суде. В одном месте выигрывает суд, в другом месте проигрывает, в третьем месте выигрывает, в четвертом месте проигрывает. И так это тянется, ну, допустим, условно, 5-7 лет. Понимаете? И он уже, этот человек, в отстаивании своих прав прошел вот эти 7 кругов ада между правоохранительными, судебными, мэрией, местным самоуправлением, государственными органами, да, вот так ходит и ходит и ходит и ходит, понимаете? И не может отстаивать свои права. Но он видит, что здесь работает очень коррупционный метод. Почему? Потому что у него, главное, забирают, да, но отдают другому кому-то. И тот просто приходит на его место, то, что он вложился, все, и начинает там хозяйничать, и говорит, вот у меня бумага, теперь то, что было твое, стало мое, понимаете? А это что есть? Это есть то же самое коррупция. Это есть несправедливость, о котором я говорила. Совершенно измеримая характеристика коррупции, когда человек Во-первых, ну, вы знаете, что в судебных инстанциях годами ходить это очень трудно. Это деньги, это нервы в первую очередь, да? И когда он не может отстоять свои права, и когда ему говорят, что белое это черное, а черное это белое, вот здесь человек теряет веру во все абсолютно, да? И что тут появляется? У нас тут появляется достаточно большое количество людей, которые берут на себя какие-то адвокатские полномочия. Начинают, на самом деле, как Робин Гуды, правильно, защищая интересы обездоленных, социально уязвимых, людей, которые не могут доказать, что они правы, да, не имея лицензии адвокатской, не зная абсолютно законодательство, да, как это вообще работает, да, начинает атаковать судебную систему, да, ну и применять даже вплоть до того силу, да, потому что они уже видят вот в этой судебной системе врагов, своих да. кровных врагов, понимаете? Ну и подумайте, вот решение самого простого вопроса, которое связано с тем, что у человека есть на это право законное, да, и он нигде не может это доказать, и тем более в судебной системе, где должны защищать его права, или в правоохранительной системе, где должны защищать его права, да, ведет его к этой ситуации. И когда вот эта ситуация, вот таких становится много, что мы видим? Очередную революцию.
Да, утрату доверия государству,
да,
государственному органу.
Да, абсолютно правильно. И поэтому сегодня государственные органы должны работать над тем, чтобы это доверие вернуть. Вот их основная задача в борьбе с коррупцией, в противодействии коррупции, это вернуть доверие государственной власти. Вот сможете это сделать? Знаете, хвала и честь вам. А вернуть доверие можно очень легко. Вот, ну как, вы знаете, доверие потерять легче, конечно, чем вернуть, да? А вернуть надо работать. Ну, надо работать над судьбой каждого человека, который к тебе обращается. А у нас, почему говорят, вот такое большое недоверие, особенно говорят, да, вот, такой кейс очень интересный. Вот вчера у меня только пришло. Родители старые. Это очень показательно для нашего общества. Родители очень старые. Они надеются, что дети будут о них заботиться. Ну, допустим, единственная дочь. И они берут и дают дарственную на единственное жилье, которое есть у стариков. Отдают дочери. Но у нас в законодательстве прописано, что если ты отдаешь, допустим, да, дарственную, есть какие-то, должно быть соглашение или что-то, да, но обязанность детей содержать этих родителей, понимаете, потому что он отдает единственное свое жилье тебе. И у нас получается, это, кстати, не первое заявление, а второе заявление такого характера. После получения жилья, там, сада, там, территории дарственные, через некоторое время родители выставляют на улицу. И бедные старики начинают ходить куда? Ну, опять же, в суд идут, так ведь? И говорят, восстановите мои права. Я говорю, что я, ну, признать недействительным акт дарения. И вот начинается у бедных стариков мытарство, понимаете? Но они-то не знают все какие-то выходы, а, ну, детям, может быть, намного лучше знают, да, как обойти, кому подойти, там, кого нанять, да, тем более у стариков денег нету, да. И вот они начинают ходить и доказывать, и просить, верните мне собственное имущество, да, я отказываюсь от дарения. Есть в законодательстве предусмотрено, то, если сторона, которая взяла обязательство заботиться, не выполняет свои обязательства, это доказать очень легко, если старики выкинуты на улицу, есть соседи и так далее, да? Да верни ты это жилье старику в конце-то концов, да? Это право старика. Так нет, он же не может получить это обратно, свое жилье, и ходит на улицу, понимаете? А почему? Потому что есть дочь, которая смогла найти адвокатов там, и так далее, судью, которая принимает решение вот в пользу дочери.
Да, к сожалению.
И откуда сейчас у людей появится доверие к судебной системе?
В Напоминаю, что в гостях у нас генеральный секретарь антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской республики Нурипа Муканова. Мы говорим о всех проявлениях коррупции, о том, какие особенности она имеет в нашей стране. Вот как раз об этом в начале программы вы, Нурипа Алиевна, привели такой хороший пример о том, что противодействие, борьба с коррупцией, они в каждой стране свои, как национальное блюдо. Да, в том числе и сама коррупция, она в каждой стране имеет свои разные проявления, как и понимание той самой коррупции. То есть мы, например, стремимся к какой-то скандинавской модели, да, где коррупцию вообще не приемлют ни в каком виде, как, по крайней мере, мне кажется. А есть другие страны, где коррупция – это часть вообще жизненного обихода. Там вообще к чиновнику без подарка не зайдешь. Это такой, скажем, традиционный ход. А у нас какие национальные особенности коррупционных проявлений и видения? И вообще, насколько мы к коррупции привыкли и сможем от нее отходить? Либо же все-таки какие-то элементы у нас неискоренимые в нашем сознании?
Вы абсолютно правы. Ну вот, каждая страна, она как бы сама решает, к какой конвенции, например, присоединиться. Потому что конвенций много. Вот я сказала про одну конвенцию по ООН, да? По конвенции ООН по противодействию коррупции. Есть конвенция Совета Европы, есть индикаторы ОСР, есть вот уже в рамках Еврозеса, да, есть определенные, ну, это не чисто прям против коррупции, да, но есть вот эти элементы, которые нужно противодействовать, противостоять для такого свободного перемещения товаров, человеческих ресурсов и так далее между странами внутри Евразес, да? А есть, допустим, конвенция Грека, где вообще не приемлют получение какого-либо подарка чиновникам, да? Ну, вот там у них любая вещь, которая дается чиновнику считается как подарок, да? Но вопрос дело в том, что вот в нашем обществе, да, подарок воспринимается как, ну, часть нашей культуры, да, что ли, да. Да? То есть это как бы знак уважения, да? Но она иногда переходит в такие формы, когда если ты не дашь этого подарка, ты не получишь ту услугу, на которую как бы ты рассчитываешь, да? Вообще само по себе природа подарки, она, ну, негативная, скажем так, да? Но в нашей культуре она как бы, это как бы знак уважения, знак почета, да, и заставить людей отойти от этого, ну, мы никак не можем. Вот, допустим, если к тебе, это еще с гостеприимством связано, да, если ты зовешь в гости, да, приглашаешь гостей, если, допустим, этот человек вот в твоем сообществе, независимо от того, что все его называют за глаза коррупционером, да, но приглашаешь на свой той, потому что в любом случае он в этом сообществе почитаемый, уважаемый человек, да, и отпустить его без подарка, ну, это как бы человек, хозяин не может, да, то есть это как бы часть культуры. Но другой вопрос, вот иногда бывает, вот давайте будем бороться с коррупцией, вот начнем это с подарков, да, или давайте начнем бороться с коррупцией, именно давайте вот со здравоохранения, да.
Я не знаю, как объяснить людям, не дарить там, я не знаю, коньяк или там коробку конфет после того, как тебя врач вылечил, но мне кажется, это неискоренимо совершенно.
Это нормально.
Это, да, нормально, абсолютно. По-моему, да.
Но мы здесь что должны понять? У нас реформы, понимаете, вот это все отголоски тех реформ, через которые проходила страна. Вот в 90-х годах объявили, что мы переходим к полнорыночной экономике. Да? То есть рынок определяет все. При этом мы, как бы, у нас по законодательству, там, по конституции, там, образование, здравоохранение оставалось бесплатным, да, приходили, но инфраструктура и людские ресурсы, которые были на тот момент и даже сейчас, да, они не позволяли уже предоставлять вот этот весь объем услуг бесплатно. И поэтому пошли что? Платные услуги, да. Потом пошла возможность как-то упорядочить эти платные услуги. Но мы все продолжаем жить в какой экономике? В рыночной экономике, да. А рыночная экономика предполагает, что за услуги надо платить. Понимаете? реалии, факты жизни, она начала противоречить тому законодательству, которое у нас имеется. Да,
Конституции
например.
Противоречить. Ну, у нас да, написано,
Конституции,
что мы социальное государство.
Да, социальное государство. И не только Конституции. И всем вытекающим законам, понимаете? И поэтому, чтобы... И особенно вот когда мы уже перешли к рыночной экономике, и мы к ней перешли и не дошли же, реально. Понимаете, мы начали там первый шаг, второй, третий, потом бдях, и остановились, да, и говорим, о, нет, мы сейчас у нас смешанная экономика, да, то есть и рыночная, и не рыночная, и не поймешь, где мы живем, в рыночной или в неврыночной, да. Все смешалось в датском королевстве, да, скажем так. А здесь надо будет четко параллель провести. Вот если мы говорим, что... среднее образование бесплатное, то бесплатно означает бесплатное для учеников, бесплатное для родителей. Так ведь? Но никак не бесплатное для государства. То есть это государство берет на себя все обязанности. Но так как у нас в бюджете нет тех средств, чтобы обеспечить полное бесплатное образование, значит, все равно будут какие-то оплаты. Но когда эти оплаты переходят границу, понимаете? То есть за счет оплаты родителей за детей начинают богатеть директора или, допустим, директора фондов, которые созданы при учебном учреждении, да? А когда у малообеспеченного семьи там двое детей учатся, и никак не может найти деньги, чтобы заплатить за их учебу, да? И в то же время пошел такой перекос, что если ребенок не платит, то он изгой в этом классе, да? Очень много негативных последствий, да? Понимаете? То встает вопрос, вот давайте все запретим. Вот запретим сбор денег в школьную копилку, запретим сбор денег... А нет, тогда школа крякнется. То есть невозможно будет за свет заплатить, учителя все уйдут, потому что там доплаты нет, у них и так мизерная, да? Вот как это решить? Понимаете? Да, а тут уже все кричат, коррупция в школе, понимаете? То есть здесь чисто экономические вопросы, чисто политические, законодательного характера вопросы, понимаете? Если бюджет не разворовывается и должна идти, вот если это на социальное, то пусть идет на социальное. Вот именно школам. Если это социальное, то можно же сделать так, что вот эти дети социально уязвимых, они учатся бесплатно. Или сделать какие-то школы государственными, а какие-то частными. Понимаете? У нас и так школы полугосударственные, получастные. То есть в коррупции это правила игры. Коррупция порождает неясность правил игры. Вот давайте сделаем правила игры ясными, понятными, как для родителей, так для учителей, так и для всего общества, понимаете? И это не только в образовании, это и в здравоохранении. И вот на сегодняшний день 495 государственных услуг предоставляется на платной основе. То есть это достаточно большой объем услуг, за которые люди должны платить. И людям надо объяснять, почему они за это должны платить, что это за услуги, понимаете? Или на уровне МСУ люди платят за 180 видов справок. Пусть это будет там 100 сом, 200 сом, 300, 400 сом, но чтобы получить эту справку, люди тратят деньги на проезды, время, очередь и так далее, да? Ой, у нас там такая огромная коррупция, да? Когда у человека вымогают 2000 долларов за оформление документов на дом, это коррупция. Но если когда человек идет, и там платные услуги, он должен заплатить за справку, да, но если он его вовремя не получил, или там ему сказали, ты иди, пожалуйста, 100 сом лишний заплати, и ты эту справку получишь не за один день, не за три дня, а за один день, да, то это уже коррупция. То есть вот эта неясность, непонимание и отсутствие информации, оно порождает еще больше, понимаете, еще больше коррупционных рисков, еще больше соблазна коррупции.
Это естественно. Хотелось бы поговорить про вашу работу непосредственно. Сама структура антикоррупционной службы, скажем так, да, и антикоррупционных надзорных ведомств у нас изменилась. И международные наблюдатели, насколько мы, по крайней мере, понимаем, они сейчас исключены. Возглавил президент антикоррупционный совет. Теперь он у нас отвечает и за борьбу с коррупцией в том числе. Что это меняет?
Ну, во-первых, давайте для полного понимания мы скажем две вещи. А то уже все говорят, я уже устала всем объяснять, честно говоря. Значит, есть у нас совет Совет – это работать на общественных началах. Совет возглавляет президент сам. В этот совет входят депутаты Жогорку Кенеша. Определяет Жогорку Кенеш сам, кто входит в этот совет. В этот совет вошел весь кабинет министров фактически, да, вместе с зампредседателем. В этот совет входят научные и образовательные учреждения. Они вошли туда по индикаторам, которые, по критериям, которые мы с ними отработали. И сколько, скажем, институтов, учреждений подали, и кто соответствует этим индикаторам, критериям, они и прошли. Входят бизнес-сообщества. Там было 8 критериев. Вот кто подходил под эти 8 критериев, кто подал документы, они вошли. Отбора как такового не было. Вот кто подал, и они соответствуют критериям, они и прошли. Гражданский сектор. Там было вообще 23 подано документов, и всего было 4 индикаторов. И вот 4 этим индикаторам соответствовало всего лишь 5 организаций гражданского общества из 23. Вы понимаете? Вот они вошли, да? И этот совет, и вошли, с их согласия вошли международные донорские организации на правах наблюдателей. Mm-hmm. То есть они не имеют, это было сразу оговорено, и мы, когда их приглашали, мы им официально через МИД посылали письмо, разъясняли, что такое антикоррупционный совет. Почему пригласили их даже на правах статуса наблюдателя? Потому что вы знаете, что в стране очень много проектов, и в том числе и антикоррупционных проектов, которые каждое ведомство реализует сам. Нужны они, не нужны, какой эффект, есть ли вообще эффект, да никто не знает. Этот знает только ограниченное количество людей в самом государственном органе, да, а тут потом говорится, вот столько денег было инвестировано в страну со стороны такого-то, такого-то донора, да. Вот чтобы они знали основные направления, на что ставится упор, фокус именно в антикоррупционной деятельности, в антикоррупционной политике, поэтому мы и приглашали их. И они вошли туда с письменного своего согласия. Да, мы хотим быть наблюдателем и смотреть вот ту политику. Чем должен заниматься этот совет? Этот совет занимается формулировкой политики, улучшением антикоррупционной политики, совершенствованием законодательства. Этот совет, получается, вместе с президентом и вместе со мной, 39 членов этого совета. Этот совет работает, заседает 4 раза в год с участием президента. Все остальное время работает секретариат совета. Это рабочий орган. Мы работаем на постоянной основе. Каждый день, ну не 24 часа в сутки, но 10 часов в сутки мы точно работаем. 7 раз в неделю, скажем, да. У нас работают эксперты в разных областях. У нас есть региональные представительства в регионах для того, чтобы приблизить наш орган или там нашу работу ближе к гражданам, к населению, да, вот. Мы секретариат. И вот многие вещи, которые мы сегодня делаем, это именно делаем мы секретариат. То есть отрабатываем вот эти все вещи, принимаем людей, рассматриваем заявления, создаем комиссии. Мы уже 5 комиссий создали, сейчас над ними работаем. Да? Разработали концепцию, сейчас разрабатываем стратегию. Это вот делает как раз секретариат. И секретариат осуществляет взаимодействие с государственными органами, взаимодействие с правоохранительными, судебной системой, с гражданами, с бизнесом. То есть вот эта площадка совета, это вот такая большая площадка, где представлены все стейкхолдеры, все те, которые заинтересованы в противодействии коррупции. Но я еще раз хочу сказать, когда меня спрашивают, особенно журналисты, а сколько людей вы посадили? Извините, этим мы не занимаемся. Мы не сажаем никого, понимаете? Это функция правоохранительных органов. Но мы четко знаем, когда мы разрабатываем политику, и сейчас мы разрабатываем стратегию, вот, на основании резолюции, которая была принята 16 ноября, Опять же, в разработке этой стратегии принимают участие все заинтересованные категории граждан, которые представлены вот в самом Большом Совете. Потому что, когда разрабатывают стратегии, там группа, пусть даже очень высокопрофессиональных экспертов, да, оно все равно получается в отрыве от жизни. Оно получается чуть-чуть как красивая новелла, которую можно применять к любой стране, да, без какой-то специфики, да. А мы сегодня все-таки хотим сделать реальную стратегию, которая бы давала реальные какие-то результаты вот в противодействии коррупции.
Только хотела уточнить, ну вот, например, вам поступило это сообщение о том, что старики остались там на улице, да, и вот такая ситуация вышла, понятно, что здесь коррупция, но вы же можете сказать МВД, ребят, к нам тут поступило сообщение, разберитесь в этом, пожалуйста. Понятно, что вы сами сажать не можете, но указывать на факты вы имеете право.
Конечно.
Там запрос какой-то.
Конечно. И более того, мы имеем право, допустим, вот на сегодняшний день нам поступило 75 заявлений и жалоб. Они разного характера. Значит, 16 заявлений поступило на правоохранительные органы, на их деятельность, на их действия. 8 на действия или на решение, принимаемое судебной системой. Да? 13 заявлений поступило как раз по земле. Вот то, что они могут получить, что там такая коррупция и так далее. Именно вопросы, связанные с землей. 10 заявлений поступило по рейдерству, например, да, это там и иностранные инвесторы, и наши граждане, которые тоже считают, ну, являются фактически инвесторами, потому что они вкладывают свои ресурсы, время, деньги, скажем так, да. Вот. Ну и 3 заявления непосредственно на решения, принимаемые отдельными государственными органами. Мы эти заявления изучаем, мы встречаемся с заявителями, мы их выслушиваем, мы в день по 3 заявления и 3 заявителя минимум слушаем, а иногда приходят целыми группами к нам. И у нас проводится такая пальт-информация с группой людей, когда мы разъясняем их права, что они могут делать, мы консультируем. Затем, если мы видим, что по составу, допустим, да, заявления нужно отправить в правоохранительные органы, мы отправляем официальным путем, зарегистрированные, с нашим обоснованием отправляем. И мы знаем, что по законодательству там 14 дней, да, мы ставим определенный срок. Вот к этому моменту просим проинформировать и дать юридическую оценку по данному заявлению и об этом заявить как заявителя, так и нас. Мы отслеживаем каждое заявление. Поступило, не поступило, кому поступило, рассматривается, не рассматривается, почему не рассматривается. И нам постоянно заявители звонят, потому что когда мы заявителем работаем, мы принимаем заявление, мы обязательно с ними встречаемся, и они нас спрашивают, через какое время мы получим ответ. На сегодняшний день есть 4 заявления такого тяжелого содержания, по которым мы сегодня не можем дать им точный ответ. В течение какого периода времени они могут получить ответ на свою жалобу. Хотя мы продолжаем работать с этими заявлениями, да, но пока мы не знаем, на самом деле, кто это будет рассматривать, понимаете? Потому что заявление поступило на, ну, например, на МВД, а они должны это рассматривать. Или заявление поступило на органы прокуратуры, а они должны это рассматривать. А как мы передадим им, когда это заявление на них, понимаете? Вот такая дилемма есть на сегодняшний день.
Я только уточню, по информации на 6 декабря из состава антикоррупционного делового совета были выведены 4 человек. Они числились как члены наблюдателей совета. Угу. Это 2 послов Германии и Швейцарии, директор проекта агентства США по международному развитию, региональный директор Европейского банка реконструкции и развития. Были вопросы от наших слушателей и других журналистов по случаю спросить у вас, почему они были выведены из
Совета. Да, я в тот же день и на следующий день давала очень много интервью, реально, да. Во-первых, там говорят, вместо них введены там и так далее, там министр энергетики, министр сельского хозяйства, председатель ГКМБ, да, это не может быть вместо. Почему? Потому что те, которые введены, госорганы, они имеют право голоса, они имеют голосовать, они ответственные, и они отвечают за свои действия и так далее, понимаете? понимаете? Что касается наблюдателей. Когда мы им предложили войти, мы получили ответ о том, что они рассматривают. То есть было ни да, ни нет. Они рассматривают, и пока они рассматривают, они сказали да. Потом они говорят нет. Потом они говорят да. Ну, мы их вели, пока они думали да, нет, да, нет. Потом, значит, приходит нам письмо после того, как был утвержден уже состав. А состав был утвержден к 23 октября, первый состав. После этого к нам приходит официальное письмо, что они не могут войти в состав Совета, потому что их мандат не позволяет, понимаете? Да. Во-первых, посольство Германии говорит, что они делают переформатирование своей деятельности по коррупции, и они не могут войти. И это письмо пока к нам пришло через МИД, а оно пришло позже, после того, как был сформирован первый состав. Что касается ЕБР, он тоже был. Мы тоже его пригласили официально уже на первое заседание. Но они сказали так. Мы говорим, дайте нам письменно, пожалуйста, что войдете или вы не войдете, позволяет мандат, не позволяет. Потому что в самом начале нам, вот, например, посольство Великобритании, его у нас нету, DFID, да, они нам сразу сказали, мы не можем войти, потому что у нас идет переформатирование. Или, допустим, ОБСЕ, они сказали, наш мандат не позволяет войти даже в качестве наблюдателей, да, вот. ЭБР сказал, у нас, ну, как бы, нас представляет там бизнес-омбудсмен. Мы говорим, ну, бизнес-омбудсмен, у него функции другие. Но вы, как ЭБР, у вас функции совсем другие. Вы нам просто скажите, вы войдете к нам, не войдете, мы же вас не заставляем, да? Вот. На первое заседание они, к сожалению, не пришли, и когда мы их приглашали, сказали, мы вам сказали, что нас представляет бизнес-омбудсмен. Все, точка. Понимаете? Мы не можем их заставить войти или не можем их заставить прийти, понимаете? Вот. Что касается и посольства Швейцарии, ну и ФРГ, хотя мы от них получили официальное письмо о том, что они не могут войти, они еще указали на то, что в состав Совета входит Европейский Союз, на самом деле, делегация Европейского Союза в Кыргызской Республике. И они фактически представляют все европейские организации Европейского Союза, то есть они есть. То же самое касается USAID. Входит глава USAID Кит Симмонс, и он представляет абсолютно все проекты, которые работают в Кыргызстане, в том числе вот проект Укокбулагы, да, например. То есть если мы бы включили, и он был включен до того, как USAID нам подтвердил, что они войдут, тогда нам нужно включать все проекты USAID в этот совет. Понимаете, все проекты USAID в области там судебной реформы, в области там юстиции, в области там антикоррупции и так далее. Поэтому глава USAID, он представляет USAID у нас в Совете, всех проектов, которые работают у нас. Вот. И все. Но мы сразу, и еще это было в августе месяце, и в сентябре мы предложили Европейскому банку еще в сентябре, и Российско-Кыргызскому фонду тоже войти. И вы знаете, мы их-то получили согласие вот в октябре, понимаете? Хотя этот Российско-Кыргызский фонд, они нам раньше давали согласие войти. Они тогда вот не вошли. А вот на основе их письменного согласия они вошли в состав Совета. Но я что хочу сказать. Это состав Совета, он не статистичный. То есть вот мы их включили, и они дальше... Нет. Состав Совета — это рабочий момент. Он будет постоянно меняться. Mm-hmm. Почему? Вот, например, сейчас будет меняться состав Жогорку Кенеши. Новые депутаты пришли. Там в Совете сидят те, которые уже, может, не будут или уже не войдут в новый состав Совет, в Жогорку Кенеш. Соответственно, новый состав Жогорку Кенеш, седьмой созыв, они дадут новых депутатов. Так ведь, да? Mm-hmm. Вот. И опять будет состав меняться. То есть это такая, знаете, это такой рабочий момент, из которого не надо делать какую-то политику.
Понятно. Большое вам спасибо. У нас сегодня получился довольно долгий содержательный разговор. Я буду только надеяться, и, я думаю, как и все наши слушатели, что у нашего государства и правда хватится времени, решительности и политической воли, чтобы обуздать это явление, коррупция, которая, вот как сказал президент, наносит огромный вред развитию нашей страны. А у нас в гостях была генеральный секретарь антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики Нурипа Муканова. Нурипа Алиевна, большое спасибо. Традиционно рада вас видеть у нас.
Спасибо.
В студии.
Спасибо вам большое. Я всегда рада бывать у вас в гостях. Спасибо.
Спасибо. Желаем вам удачи. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан».